Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Нашы галоўныя тэмы сёння. 600 чалавек парушылі ў Беларусі рэжым самаізаляцыі, але пакараць іх дзяржава не можа.
Мы только по-прежнему призываем к сознательности людей и чтобы они понимали свою меру ответственности. Потому что это может представлять угрозу для их близких людей, с которыми им еще как бы дальше общаться.
Колькі смерцяў прынясе Беларусі коронавірус і як гэта зменіць палітычны расклад у рэгіёне? Размаўляем з экспертамі.
Па Беларусі в основном выглядае, што пры даволі мяккіх захадах процідзення эпідэміі загінуць падчас эпідэміі можа быць 15-30 тысяч чалавек.
41-й. Мінчук Андрэй Антонаў распавёў Еўрарадыё, як перамог каранавірусную інфекцыю і як з ёй змагаюцца іншыя пацыенты інфекцыйнай лекарні.
50-летнім мужчынам там ему показалось, что он задыхается, он там вызвал врача, это было суббота, он вызвал врача дежурного, говорит, что мне кажется, что я задыхаюсь. Вот, и померил ему эту вот сатурацию, насыщение кислорода в крови. Вот, и в итоге оказалось там 98, это выше нормы.
Пра гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Колькасць пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі ў Беларусі пераваліла за 1000. Цяпер іх 1066. Гэта значыць плюс 205 пацверджаных заражэнняў за апошнія суткі. У лякарнях знаходзяцца 976 пацыентаў, а паправіліся пакуль што ўсяго 77. Цікавая дэталь. Мінздароўя не фіксуе смяротных выпадкаў другі дзень запар. Міністр аховы здароўя Беларусі Владзімір Каранік з'ездзіў у Віцебск і не трапіў у карантін. Нягледзячы на тое, што ён вядома шырока там сустракаўся з медыкамі, а ў Віцебску пацверджана аж 38 выпадкаў каранавіруса ў медыцынскіх работнікаў. Віцебская вобласць увогуле выглядае ў плане каранавіруса не вельмі добра на фоне іншай Беларусі, хіба што Мінск дэманструе больш сур'ёзную праблему, а ў Віцебскай вобласці, акрамя, уласна кажучы, яе цэнтра, Віцебска ёсць іншыя буйныя гарады, і ў Наваполацку здарылася, я хацеў сказаць, цікавая гісторыя, але яна, канешне, не цікавая, а вельмі насцярожваючая. Галоўны ўрач адной з гарадскіх паліклінік падхапіў каранавірус у панядзелак, калі ён яшчэ не ведаў пра гэта, ён быў на нарадзе разам з усімі гарадскімі чыноўнікамі, і цяпер уся гарадская адміністрацыя мусіць сысці на 14-дзённы карантін, і з гэтым ужо нічога не зрабіць. Тым не менш, міністр аховы здароўя з'ездзіў без наступстваў і правёў стрым праз YouTube. Побач з ім былі галоўныя дактары некаторых мінскіх лякарняў, і ўсе яны адказвалі на пытанні, якія прыходзілі ім у каментарах. Не тое, каб мы пачулі шмат новага, але тое сёе было, і найбольш асабіста мяне ўразіла лічба ў 600 парушальнікаў самаізаляцыі, якіх выявілі ў Беларусі за апошнія дні. Ну, разумеецца, што 600 парушальнікаў самаізаляцыі, добраахвотнай у нашай краіне, гэта 600 патэнцыйных носьбітаў інфекцыі, і гэтыя людзі маглі апынуцца дзе заўгодна. Побач з намі ў грамадскім транспарце, ў крамах і гэтак далей. Што дзяржава сабе думае на гэты конт, распавёў якраз Владзімір Каранік.
К сожалению, как показывает мониторинг, который проводился и позже, процент людей, которые игнорируют наши рекомендации, по-прежнему остается достаточно высоким. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос, а все-таки введение административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Как только это решение будет принято, необходимые нормативные документы будут опубликованы, и люди будут персонально информироваться в момент направления на самоизоляцию о тех правилах, которые они должны соблюдать, и о той ответственности, которую они несут за нарушение этих правил.
Таксама прысутны на стрыме Ігор Юркевіч, галоўны ўрач 6-й мінскай лякарні, распавёў, у чым падобныя і непадобныя два тыпу пнеўманій, якія сустракаюцца ў Беларусі. Гэта бактэрыяльная пнеўманія і вірусная пнеўманія. шмат выпадков якой назираются сёлета.
Если брать бактериальное понимание, это острое начало лихорадка, боль в грудной клетке, интоксикация, то вирусное понимание, здесь идет речь об осложнении коронавирусной инфекции, чаще всего все-таки развивается постепенно, может быть, пациента начинает субфебрилитет, кашель именно длительный, надсадный, не приносящий облегчения, и в последующем появление симптомов интоксикации, слабости, потливости.
Увогуле складаецца такое ўражанне, што галоўная функцыя міністра аховы здароўя і іншых чыноўнікаў з гэтай сферы сёння гэта супакойваць людзей. Владзімір Каранік з гэтым спраўляецца навыдатна. Вось, напрыклад, паслухайце, як ён распавядае пра тое, ці ёсць сёлета выбух па смерцях ад пнеўманіі, пра шматлікія выпадкі пнеўманіі, пра тое, што лякарні, запоўненыя пацыентамі з гэтым цяжкім захворваннем, пішуць вельмі шмат у сацыяльных сетках, у тым ліку са спасылкамі на беларускіх дактароў.
Пневмония ежегодно в период увеличивается. Если в прошлом году пик подъема заболеваемости пневмониями больше был характерен в регионах, это конец февраля-март все-таки, то сейчас он сместился на конец марта, начало апреля. И если брать общие цифры, не знаю, небольшое превышение мы, конечно, видим. Больше, скажем так, это характерно, наверное, для Витебского региона. А в остальных регионах ситуация достаточно спокойная и характерна для ежегодной картины. Если брать вообще о летальности пневмонии, то сравнить цифры прошлого года в целом по республике, мы еще раз говорим, что в целом это не только те пневмонии, которые погибли в условиях медицинских учреждений. Так вот, на сегодняшний момент в целом по стране за 3 месяца прошлого года от пневмонии погибло 277 человек. А за 3 месяца этого года 254 человека. То есть мы видим снижение практически на 9%, на 8,3%.
Владзімір Каранік патлумачыў і чаму выбух каранавіруса ў Беларусі адбыўся менавіта ў Віцебску, а не ў іншым беларускім горадзе. Па словах міністра, сітуацыя напружаная, але называць Віцебск беларускім Бергама пакуль што яшчэ рана.
Сітуацыя ў Віцебску адлічаецца ад астатніх рэгіёнаў, што там на фоне, наверное, там достаточно активное перемещение было граждан, там опять же активное перемещение через нашу восточную границу людей есть. Мы видим о том, что цифры заболеваемости коронавирусом там ниже, чем в Минске, но несколько выше, чем в других областных центрах. И ситуация осложнилась тем, что вот эти цифры совпали с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями и сезонным подъемом заболеваемости пневмонии. То есть прошел эффект взаимного усиления. То есть ситуация не пугающая на сегодняшний момент, ситуация напряженная. На сегодняшний момент ни одного случая, это по поводу того, что больницы переполнены, ни одного случая отказа от госпитализации в связи с отсутствием мест в больничных учреждениях города не было и, я думаю, не предвидится. То, что касается обработки улиц, ну, в этот период, когда уже погода стала более сухая, улицы, по-моему, моются, обрабатываются во всех регионах. Единственное, что во всех регионах усиливается, конечно, дезрежим. Это касается в первую очередь обработки мест общего пользования, общественного транспорта. В домах это обработка лифтов, перил, ручек, остановки обрабатываются. Но на самом деле здесь это больше даже не обрабатывается не хлоркой, а банальная механическая очистка остановок общественного транспорта. Ну, по эффективности, наверное, сопоставимо, учитывая, что вирус тяжелый, он достаточно неплохо смывается.
Але 1000 дизлайков под стримом свечать про певный недовер до официального спокою. И в певном сенсе это добро, бо не час еще белорусам супокоиваться, час вздохнуть с полегкой еще не пришел, колькость подтвержденных выпадков расте, а значит, нам усім треба протягивать, выконывать меры перестяроги.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міхась Ілін.
У заслуженай артысткі Беларусі Надзеі Мікуліш пацвердзілі каранавірус. Былая вакалістка гуртоў «Чараўніцы» і «Верасым» знаходзіцца ў 6-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска. 67-гадовая Мікуліш хварэе з 23 сакавіка. Спачатку яе знайшлі двухбаковую пнеўманію, а пасля даведаліся пра каранавірус. Дзе яна магла ім заразіцца, яна не ведае. Надзея Мікуліш кажа, што адчувае сябе больш-менш нармальна. Тэст на каранавірус узялі таксама ў яе мужа Барыса Белага, у мінулым адміністратара гурта «Верасы». Лявон Вольскі будзе ладзіць асобныя онлайн-канцэрты для кожнай краіны. Вядомы беларускі музыкант апублікаваў у сваім фейсбуку зварот і афішу. У кожную з пазначаных датаў на сваёй старонцы фейсбуку я буду выходзіць у онлайн для пэўнай краіны. Пачатак а 20-й гадзіне па мясцовым часе, піша Вольскі. Чаму не адзін стрым для ўсіх? Хочацца дасягнуць індывідуальнасці, як у жывых канцэртах. Пагаворым пра тое, што адбываецца ў вас, як вы сябе адчуваеце, правядзем час разам, праспяваем акустычна улюбёныя песні, піша Вольскі. Частка сабраных сродкаў будзе пераадрасавана беларускім медыкам. Азнаёміцца з афішай можна на старонцы Лявона Вольскага ў фейсбуку. Мінская студэнтка Надзея Маціеўская, якая піша карціны грудзьмі, зноў намалявала партрэт Александра Лукашэнкі. Летась яна ўжо намалявала яго партрэт і хутка прадала. Цяпер жа мастачка намалявала Лукашэнку не з пустымі рукамі. Верагодна, ён трымае шклянку з гарэлкай. «Прабачце, трактор не ўлез», – напісала мастачка ў Інстаграм. Відаць, Маціеўская нагадвае пра сёлетнае славутае выказванне беларускага кіраўніка пра тое, што трактор лечыць. Але трактор ўсё ж такі знайшоўся. Мастачка разам з партрэтам арганізавала фотасесію ў полі на фоне трактара. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У сітуацыі з каранавірусам беларускія ўлады па традыцыі не павялі нас за цывілізаваным светам, а абралі свой шлях. У той час, калі ўсе суседнія з Беларусью краіны закрылі свае межы і ўвялі розныя ступені жорсткасці каранцін, у нашай краіне выбралі самы просты сцэнар. Мыйце рукі, дэзінфікуйцеся, не выходзьце з дому, самаізалюйцеся, але добраахвотна, і ўсё будзе добра. Адзіная, напраўду, жорсткая мера супрацьдзеяння вірусу, якую ўвялі беларускія ўлады, з асабістага дазволу Александра Лукашэнкі, гэта тое, што школьнікам на тыдзень дазволілі працягнуць веснавыя канікулы. Што праўда, адчуванне такое, што апошнім часам рыторыка ўладаў змянілася ці то пад уплывам статыстыкі, ці то пад уплывам крытыкі з боку грамадства. Ўсё ж такі гэты дыялог Лукашэнкі і кіраўніка віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва пра тое, што ад віруса паміраюць слабыя, вельмі абурыў людзей, быў сеціўны флэшмоб. Людзі прыдумлялі, што б Лукашэнка сказаў, калі б яны самі заўтра памерлі ад каранавіруса, ну і кожны знаходзіў нейкія недахопы ў сваёй біяграфіі ці характары, якія б дазволілі ўладам апраўдаць гэтую смерць. Маўляў, гэта не мы вінаваты, а чалавек быў не такі, ну, ці, кажуць, народзец не такі. Сёння Лукашэнка ўжо кажа, што трэба змагацца за кожнае жыццё, але не, ды прагаворваецца. Напрыклад, калі ён кажа, што, вось я зацытую зараз, злашчасны вірус знаходзіць тых, хто ўчора піў і сёння паліць. Відавочна, што смерці ад COVID-19 Лукашэнку вельмі псуюць карты ў выбарны год. І яшчэ тут не лішне згадаць, што менавіта Лукашэнка недаўна жартаваў пра тое, што вірус трэба труціць гарэлкай. І менавіта Лукашэнка даў дабро нейкі час таму на ўстаноўку ў Беларусі 2,5 тысяч табачных кіёскаў, якія называюцца табакеркі. Цяпер ён кажа пра тое, што вірус, аказваецца, знаходзіць тых, хто учора піў, а сёння паліць. Нейкая тут ёсць узаемасувязь. Ці можна вже тепер оцінювати правильність обраної білоруськими владами стратегії супротистояння коронавірусу і яких змін у внутрішній політиці ми можемо чекати? І ці зверне влада увагу на математичні сценари розповсюду вірусу в Білорусі, які з'явилися, ну, до речі, як і шмат що, як і шмат яка інформація про вірус не у ніяких офіційних криницях, а у незалежних білоруських медіях. На гэта і іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказваюць дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елісеяў і палітычны аналітык Арцём Шайбман.
Добрый день, шановное господарство.
Добрый день.
Андрей, я перше за все можно дать тебе, потому что только что было опубликовано доследование, которое ты зарабил, и там сценары, махчимые сценары развития подеи в Беларуси, такой математичный анализ, как будет развиваться ситуация. Можно одразу такое наводящее питание? На подставе чего зроблены эти математичные анализы? В уголе ти можно неким математичним аналізом довіряти у ситуації, коли справа йде про медицину, про захворювання?
Я в своєму докладі аналізую стратегії боротьби Білорусі і некоторих інших країн з епідемією коронавірусу і посилаюся на дослідження міжнародної групи науковців, які зробили математичну модель і достосували її до всіх країн світу на конт того, як може розвиватися епідемія і скільки може бути смертних заходов при різних сценарах. Сценар повного бездіяння владів відносно м'яких мір по поширенню епідемії і більш жорстких заходів. І у цій математичній моделі вживається цілий шерех переменних, причому науковці, наскільки могли, збирали дані по кожній країні, тобто вони не екстраполювали дані, скажімо, з Британії, а брали, допустимо, кількість ложків у шпиталях на душу населення з бази даних Всесвітнього банку по кожній з країн і так далі. З чого взагалі ця модель на чим вона базується? По-перше, відомо некоторые заходные параметры, что до вируса, там колькость, средняя колькость дзён, покуль проявляются первые симптомы, приблизная колькость доля людей, которые потребуют госпитализации и лекования у реанимации на досвиде Китая. И так само принимаются разные параметры, как колькость ложек в шпиталях, мест в реанимации, какие взрослые склад населения, сколько в среднем живут людей у хатніх господарках країни і так далі. І ось, ведаючи приблизно, як хутко розповсюджується вірус, ведаючи заходні медицинські дані по країнах і вживаючи моделі, на кількі процентів може скоротитися кількість міжчеловічих контактів, коли будуть прийняті різні заходи державами, вони приходять до приблизних вислов, скільки чоловік може бути шпіталізований, скільки можуть це померти. Так ось, по Білорусі вислов виглядає, що при доволі м'яких заходах протидіяння епідемії загинуться під час епідемії може бути 15-30 тисяч чоловік. А коли будуть прийматися більш жорсткі заходи, принаймні в момент, коли кількість смерті у Білорусі буде коли 18 на тиждень від коронавірусу, то тоді кількість смертних заходів можна зменшити приблизно до 1800 чоловік. Тобто основна основа вельми однозначна. Чим хутче і чим ширіше заходи приймаються, як супродіяти поширення епідемії, тим більшу кількість чоловічих життів можна заховати.
Зараз таке удокладняюче питання. Те, що ми зараз маємо у Білорусі, це м'який варіант супродіяння, так розумію?
У мягким сценарии, так званая стратегия измягчения, снижение колькости межчеловеческих контактов на 30-50%, а стратегия подавления – это сокращение на 75%. Так вот, с того, что в Беларуси погетуль непринятая постанова про тотальную заборону массовых мероприятий, не зачиненные установы навучания и так далее, можно мерковать, что зараз нас, ну, мы дзесьці ось нашая модель социального дистанціонування, вона більше відповідає таким доволі м'яким заходам протидії епідемії.
І я ще раз просто вернуся до твоїх лічбів. Коли вірить гэтым математичним разлікам, у тим випадку, коли у нас застанеться такой ось м'яка модель супрадзення, яких ахвяраў, яких ну, наступстваў нам чакаць бліжэйшым часам?
При мягких дзеяннях, знову-таки, залежна ад дакладнага працэнту змяншэння міжчалавечых контактаў, а таксама ад таго, наколькі добра будуць ізалявацца людзі сталыя і людзі з хранічнымі захворваннямі. Гэта там прагнозная лічба ад 15 до 30 тысяч чалавек. Але я хачу падкрэсліць, што гэта, вядома, не прадказанне будучыні, якое абавязкова споўніцца. Гэта верагодныя прагнозы пры там шэрагу ўсё-такі там невядомых, пры тым, што калі не зменіцца дзеянні ўладаў, калі не будзе знойдзеная вакцына і так далей. Таму гэта не трэба ўспрымаць як прадказанне будучыні, але тым не менш гэтыя лічбы імавернасныя, яны нам паказваюць маштаб рызыкаў, які стаіць перад Беларусю і неабходнасць дзейнічаць хутчэй.
Артём, вот зараз прагучала такая фраза пра тое, што калі не зменіцца дзеянні ўлады. Я днямі чытаў меркаванне Ігара Тышкевіча, які казаў, што вот калі там да тысячы тых людзей дойдзе лічба, якія захварэлі, то, можа быць, улады пачнуць пераходзіць да больш жорсткіх метадаў супрадзення гэтай хваробе. От, ну, калі паспрабаваць прааналізаваць, можа паспрабаваць прадказаць, калі гэта магчыма, дзеянні ўладаў, ці чакаць і на якім моманце чакаць, што яны пачнуць пераходзіць да нейкіх іншых метадаў?
Ну, конечно, цифра в 1000 жертв – это такой важный маркер. И если у нас пойдет счет официально признанных погибших из-за коронавируса вот на такую, на такие масштабы, то, конечно же, так, можно ожидать, что тактика властей изменится. Но я думаю, что она будет меняться и до того, и причем определяющим фактором здесь будет не количество жертв, не ход эпидемии, вернее, не только он, а общественная реакция. Наша власть, в первую очередь президент, даже несмотря на то, что он принимает сейчас очень непопулярные, неочевидные решения, которые критикуют и иногда даже высмеивает весь мир, он продолжает чувствовать или, по крайней мере, стараться чувствовать общественный запрос. И вот эта политическая чуйка, которая у Лукашенко есть на протяжении всей его карьеры, она никуда, на мой взгляд, не ушла. Она могла ослабнуть, но он по-прежнему движим этим. И поэтому мы видели, что когда были первые признаки недовольства непрозрачной политикой информирования, запутанными пресс-релизами Минздрава, когда коллективные письма написали несколько негосударственных СМИ, когда ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, впервые покритиковала, пусть и мягко, власти за непрозрачность. Когда стало ясно, что растет кризис недоверия в белорусском обществе, власть немного изменила тактику поведения. Было и приглашение этой миссии ВОЗ, которая должна вот-вот приехать, было и продление школьных каникул, и Минздрав начал чуть более адекватно информировать. И Лукашенко стал говорить не только о психозе, но еще и о пандемии через запятую. О чем это я? Что если мы увидим, и если в первую очередь власть увидит в ближайшие недели, может быть и дни, какие-то новые признаки падающего общественного доверия, или, что еще более серьезно для Лукашенко, какие-то признаки брожения внутри элит, явно выраженного несогласия с его курсом, каких-то первых демаршей, каких-то первых споров со стороны медицинского высшего персонала и так далее, руководства системы здравоохранения, то он будет реагировать на это. Он будет реагировать на то, что будет считать политическим вызовом. И это будет важнее любых экономических соображений, и я думаю, что даже важнее эпидемиологических соображений. И поэтому я допускаю, что если вот этот кризис доверия, который сегодня очевидно углубляется в белорусском обществе, и по опросам, которые мы видим, белорусское общество требует более решительных мер, чем делают власти, еще даже до первых смертей, такие данные опросы показывали, то я думаю, что власть будет реагировать на этот общественный запрос.
Андрей, еще до тебе такое пытание. Улада апошним часом у якости приклада приводит певные европейские краины, какие-то таксама не ўводзілі такога тотальнага каранціну і па прыкладзе, як у Польшы это ўведзена, ці яшчэ дзе. Ці можам мы арыентавацца на гэтыя краіны і казаць, што вот яны ж там так робяць, і поэтому і мы таксама маем тут как бы рэальны прыклад таго, што гэта працуе.
Фактычна ўсе еўрапейскія краіны дагэтуль ўжо ў вялікай лініі карантынныя захады, дык прынамсі шырокі сістэмны комплекс мераў сацыяльнага дыстанцыянавання. Калі мы возьмем прыклад Швецыі, дык там ужо каля 3 тыдняў, як ўвялі і забарону масавых мерапрыемстваў з пэўнай колькасцю людзей і зачыненыя навучальныя установы пачатковых школаў, каб дазволіць медперсоналу не быць з дзецьмі дома, і праводзіцца больш актыўна, прамоціцца палітыка па магчымасці заставацца дома, самаізаляцца з пэўнымі сімптомамі. І калі мы паглядзім вось гэтыя там 4 вось гэтыя захады важныя, з якія не абавязкова карантынныя, то ў Беларусі яны пагэтуль напоўніцу не працуюць. Нават калі мы возьмем, скажам, некія такія базавыя рэчы, як самаізаляцыя дома пры першых сімптомах, самому падобных на каранавірус, самому чалавеку, мажліва, яшчэ і людзей ягонай хатняй гаспадаркі, то гэтыя захады яны ў Беларусі падрываюцца такой неадназначнай інфармацыйнай палітыкай, бо па беларускіх тэлеканалах болей гаворыцца, прымяншаецца небяспека інфекцыі і гаворыцца пра некія драконаўскія захады, якія абавязкова не пасуюць Беларусі, гаворыцца пра інфадэмію, пра залішні псіхоз наконт гэтага. То бок выходзіць, што ў Беларусі няма такой несуперечлівай інфармацыйнай палітыкі, якая б дазволіла людзям прымаць болей адказныя рашэнні. Таму я не лічу, што Беларусь зараз, вось тая сістэма захадаў, якая зараз існуе ў Беларусі, па змяншэнні міжчалавечых кантактаў, што яна адпавядае нейкай еўрапейскай краіне, бо іншыя краіны еўрапейскія яшчэ тыднямі таму ўвялі гэтыя захады, калі не карантынныя, то шэраг іншых.
Артём, я цытую пул первого телеграм-канал. Сёння, як вядома, Лукашэнка праводзіў чарговую сустрэчу, і яны цытуюць Александра Рыгоровича, які сказаў: «Эканоміка азначыцца жыццё людзей не толькі сёння, але і ў перспектыве пытання нумар адзін. Усё павінна быць падпарадкавана гэтаму пытанню». Я да таго, што вось менавіта пытанне эканомікі і па сёння, і дадзены момант для Лукашэнкі на першым месцы, а не здароўе ці бяспека людзей. Калі можа змяніцца ўсё?
Мені вельмі дзіві такі падыход, бо гэта неслушная дылема. Паміж той сітуацыя, якая зараз ёсць у Беларусі, і паміж маштабным карантынам і зачыненнем усіх прадпрыемстваў, ёсць яшчэ шэраг захадаў, якія несуць мінімальныя выдаткі для эканомікі, але дазваляюць скараціць чалавечыя кантакты. Я маю на ўвазі, чаму б уладам не было весці забарону на скучэнне людзей падчас вернай нядзелі ці раней перавесці навучальную установу на дыстанцыйную форму. Гэтыя захады, яны ніяк не падрываюць беларускую эканоміку. Тым часам яны дазваляюць зменшыць на 5-10% кожны з гэтых захадаў. І гэта дазваляе замарудзіць развіццё пандэміі. Таму мене дзівіць пагэтуль гэты падыход ці, бо тут няма дылемы паміж той сітуацыяй, у якой мы зараз у працядзенні эпідэміі, і тотальным карантынам зачыненнем усіх прадпрыемстваў.
Артём, да цябе тое ж самае пытанне. Ўсё ж такі і па сённяшні дзень эканоміка пытанне нумар адзін.
Не толькі эканоміка, я думаю, здесь ещё есть і псіхалогія. То есть, разумеецца, эканоміка важна, потому что Беларусь знаходзіцца в крайне тяжёлым эканамічным положении, она вошла в рецессию ещё до коронавируса и до этой эпидемии, и рецессия явно будет только углубляться, и Лукашенко не хочет своими собственными руками вбивать еще гвозди в этот гроб. Но есть и более глубинная причина, потому что, как Андрей абсолютно верно заметил, есть много мер, которые не касаются тотального локдауна, закрытия экономики и даже отмены работы большинства предприятий, которые бы просто помогли, ну, если не снизить до нуля, то хотя бы просто снизить вот эту вот кривую, которая стремительно летит вверх, выпрямить ее, чтобы не создавать лишние нагрузки на систему здравоохранения. И тут хотя бы, ну, начать с отмены парада, например, да, у нас репетиции парада проходят по ночам. И то, что власть не делает этого, показывает мне, что и вообще показывает всем наблюдателям, мне кажется, что причина не только экономическая, потому что не только спасение экономики дело. Лукашенко не хочет показать, что он находится в состоянии паники. С самого начала этого кризиса он заявил, что паника опаснее вируса, что психоз опаснее эпидемии. Это создало такую своеобразную колею для всей вообще системы власти в стране. Теперь каждый чиновник на местах, каждый чиновник в министерствах, каждый врач, в конце концов, боится прослыть таким паникером, боится выглядеть тем, кто разжигает панику. Это создает очень такую опасную динамику, когда все стимулы в системе направлены на то, чтобы люди и все винтики, так что называется, исполнители в этой системе, демонстрировали, что они не паникуют, что они не носят масок на совещаниях к Лукашенко, в том числе даже врачи, которые сейчас у него собрались, что они в Министерстве обороны не отменяют парад, потому что, ну, каждый боится показать, что он первый в ряду паникера. И вот это стало, мне кажется, основной такой движущим фактором нашей политики. Президент задал рамку, мы не должны паниковать, паника главный враг, враг важнее вируса, и дальше все соревнуются, насколько они не паникуют. И до тех пор, пока президент не поменяет риторику, я не вижу, чтобы это произошло в ближайшее время, это не происходит даже сейчас, я не предполагаю, что какие-то другие соображения в это вмешаются, до какого-то открытого уже вот действительно такого внутренно-номенклатурного бурления, недовольства. Ну, пока еще не в той фазе, чтобы это началось, но я думаю, что именно вот таким будет перемена нашего курса, если она произойдет.
Дякую, великий. Я нагадаю, что с нами на связи были Андрей Елисеев и Артем Шрайман. Для вас працював Дмитрий Лукашук.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У паўабаронцы брэсцкага «Дынама» 32-гадовага Эліса Бакая цяжкая траўма. Магчыма, ён выбыў да канца сезону, паведамляе «Трыбуна». У Бакая дыягнаставаны разрыў пярэдняй крыжападобнай звязкі калена. Яму спатрэбіцца аперацыя. Албанец перайшоў у склад чэмпіёна краіны салігорскага «Шахцёра», але паспеў згуляць за новую каманду толькі некалькі матчаў. Траўму Эліс Бакай атрымаў у матчы трэцяга тура з мазырскай «Славіяй». У адным з эпізодаў ён няўдала прызямліўся на газон і самастойна падняцца не змог. Яго вынеслі з поля на насілках. Брытанскі тэлеканал Sky Sports пачаў паказваць агляды матчаў чэмпіянату Беларусі па футболі. На яго сайце даступныя відэа з іх самымі цікавымі момантамі, паведамляе прэсбол. Як вядома, правы на паказ матчаў беларускага першынства набылі ў 11 краінах свету. У Еўропе Беларусь – адзіная краіна, у якой футбольны чэмпіянат не прыпынены за каранавіруса. Адразу тры хакеісты «Гомеля» падпісалі пробныя кантракты з мінскім «Дынама». Гэта Алег Качалоўскі, Насер Субхі і Аляксандр Скарэнаў. Першым двум па 18 гадоў, апошняму 20. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова падпісаў кантракт з гульцом славенскай зборнай Сташам Скубе. Ён разлічаны на 2 гады. Апошнім клубам легіянера быў «Вардар» з паўночнай Македоніі. У лізе чэмпіёнаў у 14 матчах Скубе закінуў 53 мячы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
16 сакавіка аналіз на каранавірус 24-гадовага мінчука Андрэя Антонава паказаў станоўчы вынік. 4 красавіка праз 19 дзён хлопца выпісалі з інфекцыйнай лякарні. Але на стацыянарным лячэнні засталіся яго маці і сябар. Еўрарадыё распытала Андрэя пра тое, дзе ён заразіўся, як у яго праяўлялася захворванне і чым мінскія дактары лечаць COVID-19. Пачнем спачатку. Андрэй прывез кітайскі каранавірус з Берліна, дзе быў з сябрамі на канцэрце гурта «Діїв». Інкубацыйны перыяд склаў блізу 5 дзён. 13 сакавіка Андрэй адчуў сімптомы, і вось як гэта было.
у меня где-то вот под вечер начала голова болеть, ну, так гудеть, вот точно так же, как когда я проснулся в Берлине, только еще сильнее, очень странная такая боль была, вот, и, ну, и начали потом глаза гореть, ну, как вот при температуре. Я пошел, естественно, взял градусник, решил проверить, и вот где-то часов в 11 вечера я померил температуру, а она была 37,5, ну, так сказать, перепугался, потому что я вообще, в принципе, ну, болею, ну, не то чтобы редко, но недолго, там тут прям температура и какая-то непонятная боль в голове, я тут заподозрил что-то неладное, вот, но потом через час температура сама упала, то есть я никаких жаропонижающих не пил, и через час температура я померил, она уже была 36,7, это тоже, кстати, меня было.
Хлопец узяў талончык да ўчастковага доктара, той распытаў яго пра нядаўную паездку ў Германію і даў накіраванне на тэст на каранавірус. Па хлопцы прыехала машына хуткай дапамогі і адвезла яго ў шостую лякарню. У той дзень у лякарні Андрэй сустрэў шмат студэнтаў факультэта міжнародных адносінаў БДУ, якіх таксама прывезлі здаваць тэсты на каранавірус. Вынікі аналізу рыхтуюцца 2 дні. Андрэю абяцалі патэлефанаваць, калі ён акажацца станоўчым. Так і здарылася. 16 сакавіка ў 2 гадзіны ночы яму перазванілі і далі 1-2 гадзіны на зборы ў інфекцыйную лякарню. Цікава, што на той момант хлопец адчуваў сябе абсалютна звычайным чынам.
Никаких вообще предпосылок того, что там какие-то каши там, и так далее, ну, ничего этого не было. Я был просто как здоровый человек. Приехал домой, тоже еще 2 дня, это было 14 число, 2 дня я еще посидел дома, и вот в понедельник в 2 часа ночи позвонили маме по телефону и из центра эпидемиологии сообщили, что у меня положительный тест. Сказали, вот, собирайся, там в течение 4-2 будет приедет скорая помощь и завезем тебя в инфекционную больницу. Тоже их, и родители мы их тоже забрали. Ну, родители чуть попозже, потому что нужно было продезинфицировать квартиру. У мамы нашли тоже коронавирус, а у папы нет. Папу я не заразил, получается, да. Но она тоже, она как, ну, вот у меня симптомов никаких не было. Все время, что я лежал практически здоровый. То есть, ну, у меня там нельзя какой-то насморк проскакивал. Он даже не насморк, а заложенный снос не был. Дали мне там только фурацилин полоскать горло. Вот. Дали мне еще 1-2 дня давали таблетки от гриппа, потому что, ну, вот делали тоже мазалку на грипп. И вот пока результаты гриппа не были известны, давали антигриппозные таблетки. Потом через 2 дня пришел результат, что гриппа у меня нет, и таблетки антигриппозные перестали давать.
За 19 дзён у закрытым боксе інфекцыйнай бальніцы Мінчук паспеў прачытаць амаль 2 кнігі і паглядзець афошны фільм Гая Рычы «Джэнтльмены». У хлопца было 2 суседзяў. Па словах Антонова, мужчын лячылі прэпаратам супраць малярыі, які добра зарэкамендаваў сябе ў свеце. Як жа склаліся іх лёсы?
У них, ну, инъектом было где-то 40, одна, мне кажется, около 40, а второму около 50. Тут была пневмония, вот у которого около 50, у него была двусторонняя пневмония. И похоже, ему у него была двусторонняя пневмония. Вот. Но дело в том, что у которого была двусторонняя пневмония, он выписался впервые. У него она быстрее рассосалась, и, ну, и, получается, и тесты тоже быстрее отрицательные стали. И, да, у них температура была, тело там ломило. Ну и пневмония начала развиваться. Ну и мы потом начали давать вот этот вот препарат, там, который там в Европе там себя показал хорошо. Ну они достаточно быстро пошли на поправку. То есть уже вот в последние дни, когда мы лежали, вот этот конец 3 недели, там уже вопрос стоял только о отрицательных мазках, потому что пневмония у них осталась. Лежали просто и ждали своей участи, скажем так. Ничего такого-то особенного не... Не, ну один день был, конечно, там вот этот 50-летний мужчина, он там... Ему показалось, что он задыхается, он там вызвал врача, это была суббота, он вызвал врача дежурного, говорит, что мне кажется, что я задыхаюсь, вот, и померил ему эту вот сатурацию, насыщение кислорода в крови, вот, и ну, в итоге оказалось, там, 98, это выше нормы, норма это 95.
Больничный Андрею закрыли 4 красавіка, тым же днем, як выписали с больницы. Хлопец вышел на работу и отчувая себе здоровым. Дактары інфекцыйнай лекарні лічаць паўторнае заражэнне COVID-19 малаверагодным, бо ў таго, хто перахварэў, выпрацоўваюцца антыцелы да віруса. На той момант, калі Андрэй выйшаў з лякарні, ён стаў адным з 41 беларускага пацыента, якія перамаглі каранавірусную інфекцыю. Сёння такіх ужо 77.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Для вас сёння працаваў з самаізаляцыі Павел Свярдлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.